по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Сейчас среди части грамотной, кстати, очень приятной молодежи, и не только молодежи, популярны некие неоязыческие такие вот, неоведические, если угодно, представления. И вроде они даже безобидны. Эти люди точно детей не режут. Я даже в интернете видел выступления людей, которые представлялись какими-то верховными волхвами всея Руси. Это немножко и забавно, такой театр, да, какой-то такой исторический театр. Вот. Лично я, признаюсь вам, большой опасности в этом не вижу, но существует некое заблуждение, которое этих людей, ну, скажем так, не то что отталкивает от православия, а несколько затягивает, что ли, для них, чаще ищущих людей, которые все равно придут к православию, уверен в этом, все-таки затягивает этот приход. Почему? Им кажется, что если бы не насильственная христианизация, если бы остались волхвы, вот эти ведические представления, то все было бы прекрасно. И чаще всего существует два аргумента у них, что проповедь христианства сделала русского человека слабым, научила его покаянию и смирению, и таким образом сделала уязвимым для врагов, а тот же Святослав Великий был для врагов неуязвим. Ну, по-моему, исторически это опровергается достаточно легко, но я хотел бы, чтобы это сделали вы. И второе, что Руси совсем не нужно было принимать никакой иной веры, потому что у нее своя уже была. Мне тоже кажется, что исторически это опровергается довольно легко, достаточно посмотреть на весь окружающий нас тогда мир, включая литовцев, которые дольше всех сохранили древние дохристианские верования. Вот по поводу слабости вот этой вот при принятии христианства, чтобы вот вы, священник, ответили, как мне представляется, человек сильный.
Да, я думаю, это, в общем-то, постановка вопроса, вот даже с чисто исторической точки зрения, она просто как-то несерьезна. Потому что, ну, очевидно, что христианство, церковь, они никогда никакого пацифизма не проповедовали. С древнейших времен мы среди мучеников находим воинов, причем воинов римской армии, которые, становясь христианами, не выходили из армии. Они не уклонялись от воинской службы, от участия в военных действиях. Просто когда вопрос ставился ребром, исповедовать им свою веру или нет, они обличали идолов, там, обличали язычество, бывало, становились мучениками. То есть проявляли мужество редкое, в том числе в тех или иных мучениях и в тех или иных пытках. Ну, какая тут слабость? Это даже как-то странно. И, собственно говоря, в истории большинства других народов, которые становились христианскими, ничего не видно, что народ становился государство, там, общество, то или иное, армия, там, если она, кажется, в той или иной степени, ну, мобилизации, регулярная или нерегулярная, была, она вдруг ослабевала. Ничего подобного. Да и, собственно говоря, мы видим, что магистральные пути европейской цивилизации к тому времени, как Русь стала христианской, они уже давно были тоже христианскими. Вот поэтому, если бы Русь, Россия осталась, ну, не знаю, пребывать в язычестве таком, достаточно, что ли, патриархальном, отеческом, скорее наоборот, она бы культурно и во всех других отношениях оказалась бы на крайней периферии цивилизационных путей исторических, и, скорее всего, просто-напросто, наверное, погибла бы тогда.
Мне кажется, что вообще никакой Руси бы не было, потому что у нас на самом деле было достаточно много дохристианских верований, которые были очень разные. У полян и древлян, как мы знаем, у геродотовских невров и геродотовских гелонов, где-то, прошу прощения, детей топили в болоте на территории современной Белоруссии, чтобы так задобрить каких-то духов, где-то детей не топили, а сжигали женщин, как, ну, вот даже и в современной Индии, вслед за ушедшим мужем. Разные были верования и, соответственно, разные этносы, но тут же совершенно очевидно, что только одна религия способна сделать из разных племен единый народ.
Не только племен, а даже вот последующее преодоление княжеской вот этой усобицы, которую еще называют феодальной, да, оно стало возможным только благодаря именно христианскому миропониманию. Благодаря еще и тому отпору, который пришлось давать агрессии той же и Запада, которая через Мамая осуществлялась. То есть во многом же позже, конечно, несколькими столетиями, но вот это вот преодоление вот такой вот опасности распада на княжество, там еще, может быть, на какие-то территории. А наоборот, преодоление этого и становление Руси, и умножение ее, прирастание разными областями, можно сказать, царствами, оно, возможно, было именно как христианской Руси, никак иначе. Если бы мы оставались язычниками, ну что это было бы за конгломераты, что ли, народные, общественные? Ну, просто даже, как говорится, тут нет какой-то серьезной почвы, чтобы это как даже обсуждать.
Но тем не менее, знаете, существуют такие мифы, но вы ответили. Давайте обсудим еще один вопрос. Вот он, наверное, заинтересует тех националистов, которые нас слушают. Кстати, надо нам как-нибудь понятие национализм тоже обсудить в программе по понятиям, потому что оно часто третируется, и оно в наше время в СМИ почему-то стало однозначно негативным, хотя на самом деле это совсем не так. И Глинка, и Римский-Корсаков назывались себя националистами.
Какое-то время было понятие патриотизм, да, сугубо негативным. Сейчас, видимо, заменили национализмом.
Да. Да. А на самом деле это всего-навсего любовь к родному, и в этом нет ничего дурного, в отличие от слов шовинизм. Ну, кстати, надо как-нибудь действительно эти все понятия обсудить, чтобы люди все-таки не были обмануты и разбирались. Так что я ни в коей мере никого в данном случае не хочу обидеть. Национализм — нормальное, здоровое чувство в его старом понимании, побуждающее творить, защищать, а не там кого-то, наоборот, огорчать. Но не в этом дело. Вот этнический момент не может быть тут связан с тем, что, собственно, киевляне, которые осуществили экспансию в XI веке в Мирянские и прочие Весские, значит, дали, да, нынешней Владимирской Руси и дальше, в Поволжье, столкнулись с другими, даже не просто этнически, а даже и расово народами финно-угорскими, которые, став как бы внешне русскими и при этом православными, то есть утратив и язык, и свои какие-то древние верования, могли сохранить в данном случае уже этническую обиду. А вот этническая обида – это очень серьезно, это может надолго затянуться. Мне кажется, даже в современной Англии сохранилась спустя очень много веков, больше тысячелетия, обида, скажем, на норманнов со стороны англов и саксов с одной стороны, а с другой стороны обида кельтов на тех же англов и саксов. И во многом этом вызваны, ну, скажем, войны с Шотландией этнический компонент там был очень силен, по-моему.
Я думаю, что здесь тоже это будет довольно большим преувеличением. Наверное, просто по той простой причине, что на самом деле из древности исторически Русь-Россия, она никогда не проявляла каких-то уж очень серьезных, что ли, жестокостей по отношению к подчиняемым народам. То есть в этом смысле Россия, скорее, всегда была именно тем примером, который свидетельствует о том, что империя может в себя включать достаточно, ну, в целом мирным путем сосуществующие очень разные, как говорится, вот этносы и народности. Конечно, не обходилось без тех или иных эксцессов, вот, без тех или иных столкновений, иначе оно, наверное, и не бывает в истории, но в целом все-таки политика центра, что ли, Руси, там, как белого царя, за какими-то, может, небольшими исключениями, она не включала в себя элементы вообще вот, там, геноцида какого-нибудь там. В отличие от западноевропейской политики, так сказать, ну, изначально там Карла Великого, его наследников, вот, которые, в общем-то, созидали империю гораздо более жестким образом по отношению к тем или иным небольшим народам, которые могли подвергаться или достаточно серьезной ассимиляции, или даже фактически уничтожению.
Да, и история славян Западной Европы здесь, в общем-то, очень черная.
У нас же, вот, не знаю, у меня в крови, я говорил, что много чувашских линий, там, чувашских крестьян, не считая русских священников, которые тоже там служили. Ну, бывая там, из среды там, сельской, чувашской, может, не очень часто, но все-таки бывая, я бы не сказал, что я бы там ощущал какие-то обиды, да, еще там, на, я не знаю, то, что там их завоевали там или подчинили, и при вполне сохранении какой-то своей самоидентичности, там, языка и так далее.
Кстати, до сих пор существует чувашский фольклор, абсолютно непричесанный, абсолютно древний. И я предлагаю вам и нашим слушателям, отец Андрей, послушать две записи, сделанные нашим товарищем, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым. Вот он непосредственно их записал не так давно уже на современную цифровую технику. И одна запись, исполнение на двух волынках, поражает меня какой-то первобытной дикостью. И тут же вдруг нежное, умиротворенное пение под гусли. Два лика чувашского этноса. Наверное, и в вас это есть, да?
Ну, пожалуйста. Ну, это ваша инициатива. Я тут ни в коей мере не пропагандирую что-либо вот от себя. Хотя это действительно интересно послушать.
Отец Андрей, мы с вами пытались вот на протяжении уже нескольких десятков минут прояснить, и для слушателей, и, в общем-то, для самих себя, потому что нам тоже здесь не все уж так прямо абсолютно ясно, в чем причина того, что в русском суперэтносе, включающем порой разные этносы, даже представителей разных рас, почему возникают вдруг такие эксцессы, оборачивающиеся прямо-таки нападением на святыни. Вот Стенька Разин такой вот хороший пример. Мы с вами решили, что древние обиды, связанные как с временами христианизации Руси, так с временами воцарения княжеских династий, с временами каких-то этнических конфликтов Киевской Руси, скажем, Полян и Мери, они все-таки не могли продлиться, ну уж до 17-го-то века, до Стеньки Разина, как-то трудно себе это представить, такую историческую память, которая все время бы грызла, напоминала, да, что вот я там бывший мирянин, поклонявшийся волхвам, а тут пришли какие-то, да, и меня стали в свою веру обращать. Нет, конечно, это невозможно. Тогда почему Стенька Разин? Что это такое? Просто Стенька Разин — это один из самых таких колоритных, ярких, оставшихся в народном сознании персонажей. Да еще он воспет ярчайшим представителем русского, опять-таки, суперэтноса, потому что там алтайские корни, несомненные, Василием Макарычем Шукшиным, которого я очень люблю, но это не значит, что я должен соглашаться с этим гениальным писателем в каждой частности. Вот в трактовке образа Стеньки Разина я никак не согласен. Вот не могли бы как-то связать это, отец Андрей, как оно в вашем сознании? Разин, Шукшин, причины Разиных и причины Шукшиных.
Ну, я думаю, это немножко разные причины. И все-таки я не уверен, что Шукшин, он вот в своем творчестве обратился напрямую к историческому Степану Разину. Мне представляется, что это скорее было обращение к некому романтизированному во многом образу. А еще это обуславливалось и тем, что, ну, это, может, наверное, не основная причина, но она могла тоже иметь роль, что вот в тех условиях, в которых, скажем так, жил, творил Шукшин, его поколение, собственно говоря, тоже в условиях ведь определенной несвободы, хотя, казалось бы, ну, парадоксальным образом, вот эта внешняя несвобода в этих условиях, мы видим явление поразительных вообще талантов, поразительных и в литературе, и в поэзии, образцов творчества. Ну, даже не буду сейчас перечислять. Я думаю, многие из наших слушателей имеют представление, что это были за образцы в те же вот 60-е, 70-е, начало 70-х.
Ехал сегодня в электричке к нам на передачу. Из нескольких мобильников звучат разнообразные свиридовские мелодии, а это тоже ярчайший представитель вот того поколения, возрождения русского национального сознания.
Ну, можно, конечно, назвать какие-то имена просто для примера. В разных областях культуры, поэзии Николая Рубцова, да, к примеру. В кинематографе там целая тоже плеяда, и Андрей Тарковский в том числе. Многими, так сказать, почитаемые. Высоцкий, конечно, Владимир Высоцкий. В драматургии Вампилов. Ну, и так далее. И вот в условиях этой определенной несвободы внешней, но не внутренней, все-таки творческой, ну, дозволительно было обращаться к каким-то образцам, да, которые, фигурам, которые советская власть идейно тоже признавала за своих. И, кстати говоря, Степан Разин был тоже из этой череды, потому что он, ну, был одним из ранних представителей революционных движений, да. Поэтому, я думаю, здесь еще и это тоже роль играла. Хотя, конечно, вряд ли она была какой-то определяющий, но не случайно, конечно, что Шукшин обращается к теме некого такого вот народного бунтаря. Да, собственно говоря, ведь и другие его персонажи, которые, может быть, явно это не проявляли, но сами по себе, вот шукшинский чудик, да, это же образ человека, как-то выламывающегося из привычной системы понятий, так сказать, советских, вот выламывающегося и стереотипов и бытовых, и нравственных, и идейных вот, общества. Или Егор Прокудин. Это же тоже фактически человек, живущий пассивным бунтом. Он не находит себя вот в этой жизни. И причем не находит себя таким, ну, действительно, в крайней степени. Это, как бы, Шукшин, наверное, бы это слово не употребил, но это такой экзистенциальный, как говорится, образ. Вот ему хочется все некоего праздника, да, но нету места без веры на самое настоящее вот этого праздника. И уйти от себя и от собственного там окружения он тоже не может. Ему остается только умереть, действительно. И, кстати говоря, я как-то вот недавно пересмотрел этот фильм. Ну, я не знаю, как в те годы этот фильм вообще вышел на экраны. Это какое-то чудо.
Я могу сказать, мой отец был очень информированным человеком, и он мне говорил, я ему верю, что просто Брежнев очень любил Шукшина.
Ну, может быть. Но просто если посмотреть действительно, пересматриваешь этот фильм, ты видишь, что это же безнадежность. Вот там выстроено последовательно, как человек заходит в полный, так сказать, нравственный и житейский тупик. Ему остается только умереть, ему некуда деваться. Среди, да, на этой пашне, среди этих березок, которые он любит, но он не может уцелеть, он не может жить. Это как у Шолохова, да, герой романа, в конце под черным небом, черным солнцем, главный герой, ему некуда идти. В чем, кстати говоря, тоже поразительное все-таки вот явление этого романа, при всем том, что он был искорежен, подцензурен, «Тихий Дон», вот поразительный финал, как он такое еще тоже мог прозвучать. Поэтому вот это вот обращение к теме бунта, вот такого выпадения, так сказать, выламывания из, в общем, казалось бы, общепринятой системы ценностей, в частности, вот в образе Разина, оно, конечно, у Шукшина не случайно. Хотя, я повторюсь, вряд ли это четко коррелируется с историческим образом Разина.
Ну, там множество таких смачных исторических подробностей в романе, как знаменитая сцена вытяжки, так называемая, даже страшно читать.
Но вы имеете в виду, я пришел дать вам волю, да?
Да, это, да, ну... то есть в этом романе... Нет, образ Разина возникает у Шукшина в самых разных рассказах. То герои-чудики его вырезают... Народные такие мастера скульптуры восхищаются и так далее. Но вот в романе, да, явно, что Шукшин читал источники. И вот что меня здесь огорчает, отец Андрей? Вот Шукшин, любимейший мой представитель русского народа, суперэтноса, совесть. Ну, вы согласитесь, что человек абсолютно совестливый, абсолютно честный. У него вообще не было в этом смысле, мне кажется, никаких ограничителей, да? Он был совершенно неподцензурен, в принципе, Шукшин. И вот он почему-то не задумался о вере. Он почему-то в тех источниках, которые все-таки, ну, как-то читал, не обратил внимания, что исторический Разин всюду, куда ни приходил, уничтожал церкви, просто гадил в них и вешал попов. Он не обратил внимания, что это, собственно, и было доминантой исторического Разина. Ему что, не жалко было этих священников?
Разве это один Шукшин? А разве, допустим, в творчестве Высоцкого мы находим прямое, явное обращение, скажем, там, к вопросам веры? Да и вообще у всего того поколения. Или это, знаете, происходит очень завуалированно. Может быть, у того же, например, Вампилова мы можем найти некоторые образы, которые вот исподволь там как-то... Видно, что вот человек жаждет вот прорваться к чему-то иному, какому-то, да, инобытию, как вот Зилов в «Утиной охоте». Замещением этого для него вот эта самая утиная охота. То есть вместо Царства Небесного, да, утиная охота, которую он раз в год ездит, хотя и не попадает по этим уткам, для него это некая отдушина, то есть вместо Бога. Вот. Ну вот, кстати говоря, характерно то, что не то, что, и даже проблема не только в том, что сами герои не ставят этот вопрос, не декларируют его, а проблема еще в том, что герои могут, многие вот из тех или иных произведений того поколения авторов, творцов, художников, режиссеров, писателей, они вот именно подводят героя к некой черте, а перешагнуть эту черту как правило, уже и сам персонаж оказывается не в состоянии. Как взять, например, того же Тарковского, уже несколько более, конечно, поздний пример, но вот «Сталкер», знаменитый его фильм. Там же вот этот сталкер, он выступает как своего рода проводник к чему-то неведомому. Но те, кто с ним идут, они, когда подходят вот к границе этого неведомого, они отказываются эту границу перешагивать. И даже там вот финальный монолог этого сталкера, когда он возвращается, говорит супруге, что же говорит, за люди такие? Они, говорят, ну, типа, ни во что не верят. У них даже аппарат этот утратился, чем верить. Они не могут поверить. Действительно, наверное, вот эта вот невозможность веры, вот сделать некий шаг, перешагнуть черту, это являлось чем-то общим и, может быть, и сокрушительным во многом для самих этих людей, а может, это свидетельство народного состояния. Вот мне, когда я размышлял об этих вещах тоже еще до нашей передачи, сейчас вот в процессе записи, вспомнилось, как пример, такое стихотворение страшное, на самом деле, Георгия Иванова. Я, ну, на память боюсь ошибиться, может, там немножко какие-то будут неточности, но в целом за смысл я ручаюсь. Оно звучит следующим образом. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что чернее быть не может, и мертвее не бывать, что никто нам не поможет, и не надо помогать. Казалось бы, почему не надо помогать? Почему не может быть прорыва? Почему не может быть катарсиса? Да именно потому, что если Бога нет, вот, а в связи с этим, да, и нет царя, и нет тогда России настоящей, истинной. Вот, если нет Бога, то не до порога, действительно. Тогда и спасения нет, и прорыва нет. И вот, может быть, применительно, тут мы уже прыгнули в историю 20 века, может быть, действительно, я не скажу, что это так и осуществилось для народа на все 100%, вот, но действительно, благодаря вот этому безбожному пленению, и, видимо, и по своей какой-то вине, что и привело к этому безбожному пленению и всем тем катастрофическим и кровавым событиям 20 века, в какой-то момент наш народ в своем вот внутреннем нравственном состоянии, он казался без помощи Божией даже. Вот именно то, о чем вот сейчас мы говорили, вы говорите, что вот почему Шукшин, да, этого не видит, вот, применительно к фигуре Степана Разина. А может, именно поэтому. Потому что он плоть от плоти, да, тоже своего народа. И я тут недавно читал переписку архимандрита Сафрония Сахарова с протоиереем Георгием Фуаровским. Конец 50-х годов, 1958 год. И вот архимандрит Сафрония Сахаров, который в то время жил после Афона во Франции, еще до своего переезда в Англию, а протоиерей Георгий Фуаровский, он в Америке жил. И вот архимандрит Сафроний Сахаров делится своими впечатлениями, связанными с официальной поездкой в Россию по церковной линии того 1958 года. И вот он говорит, что одним из сильнейших впечатлений для него было то, что да, в храме много народа. Достаточно. Ну, храмов-то было немного. Вот в храме молится много народа. И готовы молиться часами, чего не увидишь там в Европе. но, говорит, и много народа плачущего. И я не удержался, говорит, когда годовал крест, спросил одной женщины, а что ж ты так плачешь-то? Она говорит мне, батюшка, помолитесь за меня, у меня сын неверующий. То есть вот это поразило архимандрита Сафрония, что вот этот плач части небольшой, в общем-то, на самом деле, русского народа тогда молящегося, был плачем о неверии другой части своего народа, вот своих сыновей, своих близких. Причем о таком тотальном неверии, которое вот с точки зрения там, вот этой плачущей женщины, видимо, было труднопреодолимым. Потому что это было такое разделение внутри народа, внутри России довольно серьезное. Потому что для верующей части народа было непонятно, странно и страшно, как можно сыновьям, детям, ну, близким, не верить в Бога, когда это очевидно, бытие Божие для них и бытие русской церкви, богочеловеческое. А для тех людей было совершенно диким, странным, что вот их там матери или кто-то там бабушки, белые платочки, кто-то могут верить в Бога, это же несовременно, это же ненаучно, это, так сказать, некультурно. Вот физики, там лирики, в космос, так сказать, сейчас полетим, Гагарин летал в космос, а Бога не видел, ну и так далее и тому подобное. Это же было все тоже не просто некие идеологемы, которые только наверху звучали. Это же находило отзвук и в самом народе. Поэтому действительно, когда неверие оказывается не просто не спускаемо сверху, а в каком-то смысле и воспринято, и укоренено в толще молчаливого вот этого большинства, это действительно рождает страшные какие-то следствия, когда хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет.
Или как у Римского-Корсакова в опере «Золотой петушок»: «Пропади ты, злой урод, и дурацкий твой народ».
Ну, да.
«Царь погибает, и хор поет, что даст новая заря, как же будем без царя».
Да. Это «хорошо» в кавычках оборачивается какими-то жуткими инфернальными безднами в таком случае.
Не боюсь я греха.
Я убил его, пожалуй.
Так и надо, их не балуй. Нам на то и дан холоп, не понравился их бог.
С ним беды лишь не нажить бы, накануне тоже нить бы. Кровь на свадьбе не к добру.
Будет драка на перу, вот и все.
А поцелуем мы примету заколдуем.
Пропади ты, злой урод, и дурацкий твой народ, как землю еще возносит, ты к ответу не подбросит. Погоди, седой болтун, твой уж близок к орачу.
Шутишь, темная малютка.
Нет, теперь плохая шутка.
Oh.
протоиерей Андрей Спиридонов вместе со мной, композитором Иваном Вишневским, размышляет о понятии «русский народ». И очень интересный сейчас у нас в передаче момент. Ведь дело в том, что русский народ во всех его противоречиях, сложности, в его, так сказать, степаново-разинизме, с одной стороны, и в святом подвиге патриарха Гермогена, с другой, он не безмолвен оказался в 20 веке, потому что благодаря всеобщей грамотности и, кстати, благотворной культурной политике в чем-то, это тоже невозможно оспаривать, на авансцену большой всемирной литературы вышли ряд гениев. Среди поэтов это, конечно же, Николай Рубцов, это прозаики Василий Шукшин, это, безусловно, Виктор Астафьев, безусловно, Валентин Распутин. Можно называть еще имена: Федор Абрамов, Евгений Носов, Василий Белов. Это все люди в высшей степени одаренные и выходцы из самых, ну, как сказали бы раньше, народных низов, ну, из толщи крестьянства, как правило. И вы знаете, даже вот эти фигуры, и то, что мы успели обсудить, и то, что не успели, свидетельствуют о том, что они, в общем-то, конечно, говорят о неком в нашем народе расслоении по отношению к каким-то главнейшим мировоззренческим понятиям. Это не значит, что я сейчас плохо отношусь к кому-то из вышеперечисленных. Я даже не хочу никак никого в данном случае не то что клеймить, а даже я не смею, это, в общем-то, великие люди, как-то даже тень какую-то бросить на них. Но между собой они не во всем соглашались. Шукшин был коммунистом, притом честным коммунистом. Для него загнивание советской власти было трагедией, и мы это читаем в его рассказах, особенно видим в фильмах. Если он обращался к вопросам веры, то там мог появиться такой рассказ «Верую». Помните, отец Андрей, да, с каким-то странным, там, не помню, то ли диаконом, то ли попом, который выплясывал, растирая, так сказать, себя барсучьим салом, так спасаясь от чахотки. Образ, по-своему, могучий, но в этом образе видно, насколько Шукшину на самом деле непонятна сущность священства. Ну и как она могла быть ему понятна? У Шукшина есть рассказ замечательный, по-своему гениальный, у позднего Шукшина, когда он рассказывает, как воровали, страшно воровали великие князья в годы русско-японской войны 4-5 годов 20 века. И тут же он дает таким жестким врезом картины крестьянского быта. Ну, понятна идея, да? Вот. К вере из перечисленных мной гениальных людей пришли, безусловно, поздний Виктор Петрович Астафьев, и абсолютно, безусловно, воцерковленный Валентин Григорьевич Распутин. Но и у них есть между собой принципиальные разногласия по отношению к советской власти. Советскую власть безоговорочно, абсолютно, и, на взгляд большинства его даже соратников, несправедливо заклеймил Виктор Петрович Астафьев, чего не поддержал ни один из его товарищей. То есть, видите, и по отношению к советской родине, по отношению к вере, эти люди такие близкие, выходцы из народа, часто даже, как Распутин и Астафьев, даже из какой-то части географической, одной из Сибири. И вот такое несогласие. Значит, такой наш народ, и мы должны с этим смириться, только в вере объединения.
Я думаю, чтобы постараться понять, почему это так, надо вернуться все к тому же вот тезису, что к осмыслению, почему это так, и как это можно было бы преодолевать, и почему это не было в истории вполне преодолено, что русский народ был крещен, но не просвещен. Вот, видимо, одна из причин катаклизмов нашего исторического пути, вот России, я не скажу, что он единственный, одна, видимо, действительно, одна из причин в том, что даже при декларировании идеи «Святая Русь», даже при наличии большого количества великих святых, причем имеющих место быть во все столетия, глубинная народная жизнь, она была все-таки не до конца действительно просвещаема Евангелием, литургией. То есть видимо, и власть, и церковь как власть все-таки предпринимали недостаточно усилий, чтобы жизнь духовная, жизнь литургическая, жизнь действительно по заповедям, она стала на бытовом, низовом, глубинном уровне содержанием народной жизни, настоящим содержанием. Видимо, в этом смысле, увы, власть в России, на Руси, она недостаточно именно еще и об этом пеклась, занимаясь, ну, массой других проблем решая, и собственно властных, и экономических, и военных, и налоговых, и реформаторских, так сказать, и поместных, и ямских, можно сказать, вот, коммуникационных. Но надо признать, что, увы, к сожалению, до таких вот окончательных, что ли, осуществимых попечений о народной жизни, духовной составляющей жизни народа, видимо, не доставало усилий. И в этом смысле, кстати говоря, повторю, уже говорил как-то слова покойного Александра Исаевича Солженицына о том, что главное попечение власти, забота сейчас должно быть народосбережение. Ведь не только психофизическое или физическое сбережение, но и духовное. Потому что если народ не оберегать, не сберегать, то есть не прикладывать для этого усилия, чтобы он был нравственно и духовно здоров, то невозможно его и физически оградить и сохранить. И боюсь, что против этого погрешала недостаточностью усилий не только там советская власть. Нет, про советскую власть что здесь говорить? Она, конечно, имела и свою определенную культурную политику там, и так далее, и то никто не отрицает. Но, как говорится, в идейном отношении религиозное, нравственное, это все-таки было безбожное, да. Вот, но против этого погрешала, наверное, в той или иной степени почти каждое столетие та или иная власть, потому что недостаточно уделяла этому внимания. А потом чего удивляться, когда из недр народа выплескивались такие вот разрушительные, по сути, языческие стихии. Если, как уже говорили, святое место пусто не бывает, если, как говорится, не благодать Божия поселяется в доме, в избранном сосуде сердца человеческого, то тогда всегда есть риск, что придут семь худших.
Ну что же, отец Андрей, я благодарен вам за большую обстоятельную беседу. Благодарен и за то, что мы, в первую очередь, вы вспомнили имена наших замечательных писателей, которых стоит и сейчас перечитывать, потому что, если они и не дали все ответы, то вопросы-то они поставили отлично.
Вы знаете, я, безусловно, даже вот в личном плане, как говорится, восприятия собственной жизни, судьбы, я им очень глубоко благодарен. Мы об этом тоже как-то говорили, но действительно, в то время, когда еще вот советское нельзя было взять в руки Евангелие, вот, то они помогали нравственно уцелеть. Безусловно. И в этом мы должны быть им благодарны. И, наверное, как христиане, мы должны за них молиться, будучи им благодарны.
Благодарю вас, отец Андрей.
Храни Господь.
как будто ветер гнал меня по ней, по всей земле, по селам и столицам. Я сильный был, но ветер был сильней, и я нигде не мог остановиться.
В передаче, кроме народной музыки, звучали фрагменты произведений Модеста Петровича Мусоргского, большой фрагмент последней великой пророческой оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского на пушкинский сюжет «Золотой петушок», а завершила программу песня Георгия Васильевича Свиридова на слова Николая Михайловича Рубцова.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.